Корякин. За спорт.
Радиослушатели, здравствуйте, кто нас смотрит на Рутюбе. Итак, Сергей Корякин, гроссмейстер мира по быстрым шахматам и по блицу, победитель, обладатель Кубка мира и великолепный игрок. Легенда баскетбола, не побоюсь этого сказать, легенда. Легендарный Игорь Куделин. От его трех очков вздрагивала не только Европа и Америка. Игорь — вице-чемпион мира по баскетболу, обладатель бронзовой медали чемпионата Европы и девятикратный чемпион России. Здравствуйте, друзья.
Добрый день. Игорь, здравствуйте.
Привет.
Игорь, я ни по возрасту, ни географически не мог видеть очередь за билетами от ОСК, ЦСКА до метро «Динамо». Это правда? Ну, верится с трудом.
Видел сам лично, потому что приходилось даже участвовать, потому что, ну, как полагается, все друзья пытались попасть на игру в день матча. Ну, и, соответственно, мы задачи эти ставили руководству. Если не получалось, то бежали в кассы. И мы видели, какой ажиотаж.
Да-да-да. Ну, здорово.
На самом деле, не могу себе сейчас представить, потому что выходил от «Динамо». Я понимаю, что это очень быстрым шагом.
15 минут размеренным. И это невероятно. И баскетбол тогда, Игорь, был на какой-то вершине популярности. С чем сейчас бы ты это сравнил? Есть такое вот вообще в Москве?
Давай сразу дополню. Я в то время жил на станции метро «Каховская», и вот по то, что ты сказал, 10 минут быстрым шагом. Станция, остановка была метро «Динамо». Я примерно понимал, что поезд где-то идет минут 40. Значит, в 10 часов мне нужно было обязательно на него попасть. В 10:40 я выходил на метро «Динамо» и, скажем так, трусцой бежал к залу. То есть в раздевалку без 10 ты заходил уже практически размятый.
Вот так вот, Сереж, тренировались у нас раньше, ребята.
Да. А это правда, что вы на тренировке как-то забили больше 103 очковых подряд?
Я выпустил, наверное, тоже очень большое количество, но не подряд это было до второго промаха. Подряд мой рекорд 39 раз.
39. Шикарно.
Чтобы понимали наши слушатели, вообще Игорь действительно является уникальным игроком. На Куделина именно ходили иногда болельщики, потому что что есть в баскетболе, Серег, самое эффектное? Наверное, это бросок сверху и дальнее попадание. И даже человек, который не разбивается в баскетболе, дальнее попадание являлось таким, ну, умопомрачительным, эффективным как бы броском. А Игорь умел это делать здорово. Игорь, а как, расскажи, какая знаменитая кричалка была, когда был скучный матч, у тебя какой-то был персональный болельщик, который что-то выкрикивал тебе лично?
Да, один раз действительно такое случилось. И самое интересное, что встретил я этого болельщика уже по окончанию своей карьеры, когда мы играли на матче всех звезд против сборной мира. Это было в 2018 году. А до 2002 года я только слышал с трибуны: «Разбуди меня, Игорь». Какая-то была такая скучная игра, по-моему, в чемпионате России.
Мне кажется, в шахматах тоже не помешало бы что-то такое, когда скучные, нищие такие.
Ну что, надо было кричать: «Жертвы ферзя», что ли, да?
Почему нет?
«Лошадь, уходи».
«Лошадь, уходи».
«Век воли не
уходи». На самом деле, вот эта «лошадь, уходи», она настолько вот въелась, где бы я ни играл в шахматы, вот, к сожалению, вот этот вот, не знаю, в баскетболе есть ли такое, не думаю, но вот где бы я ни играл в шахматы, либо «ухи-ухи», либо «лошадь, уходи».
Даже сейчас, если взять детский мультик «Маша и медведь», там есть одна из серий: «Скачи, скачи, мой коник». И она обыгрывает этих зверей.
Вообще, я однажды сделал в баскетболе такую вещь, такой бросок, который, мне кажется, далеко не каждый профессионал может повторить, но, по крайней мере, с первой попытки. Мы были на турнире в Шамкире. Мне кажется, Кирилл, ты даже не знаешь этой истории. И нас привезли в выходной день играть в баскетбол. Ну, там все играли, все ведущие шахматисты мира, Карлсон в том числе, играл. И я просто по приколу в самом начале, еще до матча, встал на середину поля, развернулся и вот так вот задом закинул, ну вот просто с середины поля, не видя кольца, мяч полетел, и я забил. Ну, я не знаю, я этим ударом горжусь, как будто бы, не знаю, свою лучшую комбинацию сделал. Мне кажется...
Так называемый трикшот.
Да-да-да. А вообще вот интересно, у баскетболистов-профессионалов какой процент попадания такого?
Знаете, да. Я в свое время тоже, мне понравился, как маскот из Далласа в перерыве матча забивал в полной амуниции именно броском одной руки, стоя спиной к кольцу. Три раза подряд.
Центра.
Да, центра. И я какой-то момент посвятил этим броскам тоже там порядка месяца и дотренировал до 6 из 10.
Причем, одной рукой?
Да, одной рукой, причем не своей, а именно левой. Ой, а именно правой. Потому что левой мне неудобно делать этот грибок назад.
А, Серег, я тебе расскажу одну уникальную историю. Игорь помнит, я это видел своими глазами. В общем, идет матч ЦСКА с Локомотивом из Минеральных Вод. ЦСКА спокойно ведет свой двадцатник, но, тем не менее, там борются ребята. Мяч вылетает в аут. Игорь летит за ним, падая рукой почти с земли, подхватывает мяч и выбрасывает его просто в площадку. И попадает в собственное кольцо.
Да,
Игорь, вспомнишь, как это было?
Да, я поправлю тебя немного. Это был матч с Униксом Казанским.
А мне казалось, с Минводами. Ну ладно, потом подсмотрим, вот. Кто из нас прав.
И улетая в аут, опять же, используя ближнюю к мячу правую руку, увидев через плечо, я только капитана Валеру Тихоненко отдал эту передачу якобы на него, но мяч перетел через его руки и опустился в кольцо из аута. Ну, я был, конечно, шокирован, благо партнеры очень быстро поддержали. Видел глаза Станислава Георгиевича Игумена, который тоже был в шоке. Была, да, разница вроде как там 15-18 очков, но вот эти 3 очка вроде соперник мог воспрять.
Ну, мне кажется, такое даже специально, да, очень тяжело сделать.
Да, невозможно. Просто невозможно. Еще 1000 раз сделать. Не пов... Но самое интересное, что на кого записывать? Ведь в протоколе Куделин стоит в ЦСКА. Кому записывать 3 очка?
Оказывается, ну, по таким... бывает же авто.
Ну, вот в баскетболе почти нет. Записывают на капитана. То есть на капитана, там Уникса или Минвод, но мы это проверим. Да. Это Игорю, наверное, виднее все-таки, но мне как журналисту интересно даже стало. Но все-таки тогда было смешно, потому что, знаешь, что сказали болельщики и журналисты? Ну, коли не могут сами противники забивать, надо в лице Куделина им оказать такую помощь. Да, кстати, вот как у нас бывает совпадение? Большой привет, я надеюсь, что Валера Тихоненко услышит этот эфир, потому что... Когда я ехал на передачу, не представляете, я его встретил по пути к метрополитену, вот так пути Господне неисповедимы. Кстати, это интересный всегда переход. Как это осуществляется? Вот в шахматах такого не бывает. Вот ты играл в одной команде с Валерой, и на следующий год его назначают главным тренером. Вот только что ты с ним был другом, в раздевалке также тренера, может, ругал, был недоволен, и вдруг он с ним на «ты» пил пиво, и вдруг он становится твоим тренером.
Почему? Ну, это, в принципе, легко представить, если, допустим, Крамник вот до этого там был экс-чемпионом мира, выступал на высочайшем уровне, потом что-то, ну, пошло не так, возраст и так далее, он уходит из профессиональной карьеры, и ничего, в принципе, ему не мешает стать тренером сборной России, как бы это было бы очень серьезное усиление.
Но, Игорь, тут, наверное, большая разница, индивидуальная игра все же. Это все же индивидуальная игра, когда вдруг твой партнер становится тренером. Скажи, это не просто? Вот вы только что были на
«ты». Это больше вопрос, наверное, к Валере. Да, он не был за панибрата, он сразу поставил... Ну, ограничил как бы так доступ на людях, поставил те рамки, которые были дозволены на площадке и вне площадки. Конечно, мы общались по-другому и продолжали общаться хорошо с семьями, но когда был заход в СЗ ЦСКА или в любой другой зал, это был коуч, никакого Валеры не существовало.
Интересно, а расскажите, Игорь, вот историю про отравление ЦСКА в Греции. Я вот с ужасом думаю, что такое в спорте вообще возможно, если можно коротко об этих событиях.
Я чуть добавлю, вообще на самом деле, почему мы оживляем, Игорь об этом рассказывал 1000 раз, но это важно знать, Сергей, потому что молодое поколение, оно совсем этого не знает.
Ну и... да, и тем более говорят, что про это хотят снять фильм.
Да, и главное, сам вот факт, что значит отравить. Вот, наверное, те, кто не знает этой истории, это как-то дико звучит. Что значит отравили игроков ЦСКА? Это вообще типа уголовное дело. Давайте вспомним, как это было.
Какой это год вообще был?
Это год, сезон, 92. Если не ошибаюсь, 94-95.
Да, да.
То есть много лет назад, получается, уже.
Да.
Мы на коне. Грозный Олимпиакос приезжает к Москву. 30 очков разницы привозят 22-летние там ребята мастеровитым там, и олимпийским чемпионом, и в составе Олимпиакоса.
Легионеров куча звездных.
Да, и после этого начинаются какие-то опасения, там, не берите трубки, если вам будут звонить. Куда звонить, если в Москве на тот момент были только телефонные будки и телеграфы. То есть мобильников ни у кого не было. Домашних телефонов. Ну, мы жили на съемных квартирах.
Ну, да как в фильме, ты идешь, и рядом такой звонок, будка телефонная, не берите трубки.
Вот, и по приезду в Грецию, конечно, мы готовились просто к тяжелой игре, но греки сделали ставку именно на истощение от усталости. Соответственно, те игроки, кто больше играют, они будут пить больше воды, и процент падежа скота, скажем так, больше именно от игрового времени индивидуально каждого игрока ЦСКА. Но никто и представить себе не мог, как они смогут это подмешать. Ну, и у нас, как у игроков, ну, могли о чем подумать там? Угрозы, что где-то мы выйдем гулять по вечерним Афинам и какое-то нападение. Больше к этому можно было склониться, но не к медицинскому этому вмешательству.
Чтобы чуть-чуть пояснить, это был плей-офф за выход в финал четырех. Ну, финал четырех лучшие четыре команды. А серия состояла из трех игр или из двух, до двух побед. ЦСКА выиграл разгром на первую игру у звездного Олимпиакоса. Если бы выиграл вторую игру в Афинах в Пиреях, то ЦСКА бы вот этот вот миллионник, так скажем тогда, миллиардный Олимпиакос оставил бы позади. И вот тут Игорь дальше расскажет, почему греки так боялись проиграть дома в Греции.
Еще добавлю, что ну, на тот момент ЦСКА в течение 24 лет не мог попасть с последнего финала именно в этот финал четырех. Почему боялись? Наверное, боялись критики от руководства, урезания бюджета, больших контрактов от телевидения. Ну, скорее всего, так, я думаю. Нами двигал только спортивный интерес, воля к победе. Мы хотели доказать, что мы играем в лучшую игру.
А как получилось так все-таки, что в воде оказалось какое вещество, и все-таки какое-то, как вам объяснили, что это было, и как удалось Олимпиакосу подмешать в воду?
Потом, когда нас уже реанимировали, скажем так, были взяты анализы и сказали, что это был галоперидол, который используется в психиатрии. И если нужно психа успокоить, то нужно вколоть ему, да, и он будет там сидеть, заниматься шеей там в течение там часа. Ну, в принципе, с нами это и происходило. То есть голова кладется непроизвольно. То есть каждый попробует, там, да, ну, можно поднять плечо к уху, но положить голову на плечо параллельно, ну, невозможно. А это происходило как бы очень легко у меня с Никитой Моргуновым. У Васи Карасева было другое, он улыбнулся афинскому солнышку и застыл в улыбке щелкунчика до того момента, пока его тоже в госпиталь не повезли. И самое страшное, что они не рассчитали с количеством, и просто у нас были легочные спазмы, а если бы была спазма мышечной, ну, сердце мышцы, мышцы сердца, то, ну, неизвестно, завели бы мотор там или не завели. Но такое количество складки в столе в греческом госпитале я не делал никогда на тренировках. То есть ты непроизвольно, у тебя поднимаются ноги, живот, соответственно, и потом тебе в какой-то момент раз расслабление, и опять тут же через 2-3 секунды опять складка. То есть там медсестра рулоном бумаги тебя вытирает, потоотделение, и ты как будто на тренировке просто качаешь пресс.
Дорогие друзья, прервемся на короткий анонс и тут же вернемся к вам с Игорем Куделиным и Сергеем Корякиным.
Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-951-05-66. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать.
Родинская панорама. Показывают.
Дорогие друзья, мы возвращаемся в студию. У нас гроссмейстер Сергей Корякин в передаче «За спорт» и прославленный баскетболист, девятикратный чемпион России, вице-чемпион мира Игорь Кудерин. Мы продолжаем разговор об знаменитом и грустном отравлении ЦСКА в 95-м году в Афинах. И Игорь нам только что рассказывал, как было ребятам плохо в больнице. И все же, Игорь, расскажи, с чего все началось? Как вы это поняли? Вот он день перед игрой, или это непосредственно за несколько часов до игры, или на тренировке вам стало плохо? Как и почему все-таки команда решила выйти на паркет, а не подала протест?
Случилось это накануне игры на вечерней тренировке. Нет, случилось это накануне второй игры. Первую мы проиграли с небольшой разницей. На вторую вечернюю тренировку мы поехали в бодром здравии. Там, ну, может, там недомогание, но все ссылались на то, что это, ну, просто физическая усталость. Но вот этот проход по тоннелю, он как бы открыл все карты. То есть там нужно нагнуться. Все-таки больше сделано под ростовые данные футболистов. Вот. И нужно было наклониться, чтобы пробежать. И вот когда ты этот туннель пробегаешь, там 3-4 метра. Для чего он, опять же, сделан на греческом стадионе? Чтобы в момент выбегания или убегания команды, в случае там поражения хозяев, в тебя не летели 100...
Драхмовые монеты. Монеты, вот такие, да, которые могли легко рассечь голову.
Зажигалки, бутылки. Вот. И... То есть ты должен, по идее, разогнуться, выйдя из этого туннеля, а ты становишься такой же зажат. И вот дальше ты до мяча идешь по площадке, видишь корзину, до мяча уже идешь как робокоп. Потом...
А сколько человек из 12 оказались в больнице?
Ну, первые два дня было были двое, я и Никита Моргунов, и потом еще доставили троих. Тогда состав был 10 человек, по правилам. Следующий был Корнев, Панов и Василий Карасев.
То есть половина состава... Да. Представляешь, Сергей, 5 человек выходит, как мы знали в баскетболе, фолы, кто-то потом усаживается заменить неким. И как же решилась команда играть в таком состоянии? Я, извините, я ошибся, тогда, видно, серия была не до 3 побед.
До 2.
До 2, да.
Ой, были какие-то телефонные звонки, связи с ФИБой, но со слов Еремина я понял, что им дали понять, что будут огромные штрафы, которые, ну, не могли даже покрыть там 3 или 4 бюджетов ЦСКА на тот момент. Угу. Большие телевизионные контракты. Ну, фактически ФИБА вынудила играть тогда 5 отважных армейцев против 15 тысяч полного состава Олимпиакоса.
Да, но нам это хорошо, к сожалению, знакомо, когда...
То есть, представляешь, да, я ничего не хочу сказать, не намекать, но уже тогда как бы было ясно, да, что отравили как бы российскую команду, но при этом остальные пятерки сказали, либо вы играете, ребята, либо на вас наложат огромный штраф. И вот 15 тысяч озверелого стадиона, мы прекрасно знаем, как в Греции болеют, и супер команда.
Спрашивается, а почему штраф не наложить на кого-то другого? Почему?
Ну вот в итоге...
Потому
вот
что они знали, ну, кто это сделал.
Ну, то понятно, есть, надо же расследование проводить.
Я слышал такие фразы, что Панатинайкос говорил, вы дайте нам любую бутылку воды, мы их засудим. Давайте я сразу добавлю один факт. То есть в перерыве матча при там равном счете, или, по-моему, вели, уходя на перерыв.
Представляешь, еще вела, команда выигрывала еще в таком составе.
В первой игре. Никита Моргунов, он тогда мало играл, он нес 2 бутылки воды и по-детски решил их нажать. И они сработали как брызгалки.
Угу.
И он так что-то невзначай, ой, нас что, отравить хотят? А мы-то идем на эмоциях, там обсуждаем, ты страхуй отсюда, давай, если что, там, меняйся, я тебе там с тем помогу, там, Фасулосом, я там с Накичем, еще с кем-то, там, с Сигалосом. И тут Никита сидит там и уже через струйку там попивает эту водичку в раздевалке. А Еремин дает им установку на второй тайм. И все. И он эти 2 бутылки оставил в раздевалке. И после игры их забрал Аскер Борчо, легендарный
массажист,
чтобы в случае чего ну, там, доказать, никто не думал, но проверить, что и как.
Но я так понимаю, они проколоты шприцом были.
Да.
Шприцом ввели в бутылки, в пластиковые, вот этот препарат.
Потом эти бутылки благополучно, когда мы уже оказались в реанимации, они пропали из номера. То есть уже эту партию... На вторую игру никто уже это никому ничего не подливал, вода была не нужна. Уже было понятно, что 5 против 10 будут играть там, ну, на протяжении, там, может, 35 минут. Так логично. В свое время «Автодор» очень сильно нам трепал нервы, имея там 5-ку. Бегая 37 минут. Потом потихоньку лошадь сдувалась, и армейцы...
Сколько вас в итоге осталось на площадке?
5 человек, причем это был полный разброс, надо дать должное Еремину. Остался первый номер Алексей Вадеев. Дальше у него, считай, был Андрей Спиридонов с позиции второго номера, который всю жизнь играл на 4-м. Дальше Кисурин, это чисто 4-й.
Играл третьего?
Игрок, играл третьего, и остались Грезин и Курашов. 4-й и 5-й номера, которые там, ну, могли... трехочково попасть, но это не скорость, не мобильность.
Ясно. Ну, такая грустная нота. Все-таки хотелось бы перейти на какой-то позитив. Сегодня у нашего соведущего Кирилла Зангариса день рождения. Я тебя поздравляю, Кирилл.
Спасибо большое. Спасибо.
Вот, давай какой-нибудь вопрос такой позитивный.
Присоединяюсь сразу к поздравлениям.
Да, сегодня, кстати, день советской печати, вот поэтому, наверное, с журналистикой у меня было связано. Игорь, я бы хотел спросить, вот ты знаешь, вот всегда настолько твоя игра приносила столько радости и эффекта, вот мы все боялись, что ты уедешь когда-то в NBA, и очень этого не хотели. В итоге ты не уехал, но тем не менее ты провел в NBA 3 матча и, можно сказать, тогда покорил лигу. Что все-таки помешало тебе уехать, и любой все-таки играющий человек в баскетбол мечтает попробовать себя в лучшей лиге мира?
Ой, ну, скажем так, ну, во-первых, реклама. На тот момент скауты работали не так сильно в сторону Европы. Уезжали единицы. И уезжали практически все игроки из сборных. Из своих сборных они попадали ни в коем случае не на драфт, а просто напрямую в какой-то клуб. В крайнем случае через летнюю лигу. Вот как раз мне и было предложено от одного из скаутов Бориса Коребина, который на Миннесоту работал, из Литвы, а не из России, кем он был. И предложили попробовать свои силы в Миннесоте. Тогда, ну, я был в хорошей форме, наверное, скажем так, пик молодости.
Сколько лет тебе было?
Полных 24.
Вот у меня такой вопрос. В NBA больше нет россиян. Первый вопрос, почему? То есть связано ли это там с политикой, или мы объективно есть проблемы, скажем так, в нашем баскетболе?
Нет, хотелось бы разъяснить. Нет, есть талантливые ребята. Для меня было вообще удивлением, почему в этом году все 4 автоматически сняли свои кандидатуры. В прошлом году сняли свои кандидатуры с драфта, причем одним за одним, там, цепочка новостей. И уехали там покорять там австралийскую лигу, еще...
Если честно, я даже не знаю, я чуть-чуть отошел, а кто претендовал вообще на то, чтобы попасть в NBA?
Ну, сын Алексея Савкова, который сейчас находится в Басконии, где одна из...
В Испании?
Нет, по-моему, нет, он начинал в Басконии, а сейчас находится в мадридском Реале. В дочерней команде и имел все шансы оказаться выбранным на драфте. Такой некий Рики Рубио, только российского.
Маленький, бросающий, пасующий.
Маленький, бросающий, пасующий, да, все. Специалисты отмечают, что, несмотря на то, что папа был там левшой, по-моему, сын... Все по-другому, все быстрее. А, я извиняюсь, да, Савков это в Басконии, а сын Володи Демина, он сейчас в дочерней команде
Реала. То есть у нас есть молодые игроки, мы-то не видим. Игорь, посмотри.
Никита Михайловский из Саратова, это очередной топ-проект Родионова после Сергея Мони и Виктора Хряпы. Тоже вот большие авансы. И вдруг отъезд...
А он где?
Ну, ехал в Австралию, там мало играл. И вернулся, заканчивал сезон опять в родном автодоре.
А как нам, вот вообще, какие у тебя идеи по возрождению нового Куделина, нового Кисурина, нового Пано, вот тех игроков ЦСКА, за которых мы хотели болеть, которые были в основе сборной, которые выигрывали за сборную медали, и что надо сделать с нашим баскетболом, чтобы у нас появилась опять вот такая вот команда?
Ну, смотрите, мое поколение это уже давно ушло с пробега, да, скажем так. Выросло хорошее поколение Вяльцев, Фридзон. И я считаю, что это мой ответ – это вера тренера. Вот поверил в свое время Елевич во Фридзона, и родился Виталий, великий снайпер, который... Ну, я считаю, что он тоже мог серийно убивать также противника.
Мы вернемся к этой теме, а пока на новости переходим, дорогие радиослушатели.